Добрый день, с вами подкаст портала Delphi Шоу Шумана. Перед выборами в Европарламент, которые пройдут в Латвии 8 июня 2024 года, мы рассказываем о том, почему Латвии важно иметь свое представительство в Большой Европе, о том, как Европейский Союз влияет на ежедневную жизнь латвийцев и о том, как общеевропейские преимущества и ценности проникают в Латвию, становятся частью Латвии, частью нашей с вами повседневной жизни. Будет ли Европейский Союз столь же гостеприимен к мигрантам и беженцам после того, как европейские города захлестнули пропалестинские манифестации? Готов ли Европейский Союз интегрировать такое количество людей иной веры и культуры? То, что мы наблюдаем, это провал миграционной политики ЕС и закат либеральных ценностей или все же нет? Как из Европы двух скоростей стать единой Европой, в том числе как преодолеть социальное неравенство и выйти из периода экономической стагнации? Соединенные Штаты Америки – главный союзник или главный конкурент Европейского Союза? Покажет ли Европейский Союз единство или разрозненность позиций, когда будут решаться вопросы о дальнейшей поддержке Украины? А стремление Евросоюза к расширению – это политическая привычка или насущная необходимость? Перед Европейским Союзом стоит очень много вызовов. Об этом сегодня будет наш разговор. Добрый день,
добрый
Саша,
день.
Привет. Ну, наверное, начнем с миграции. После событий в Израиле, после нападения Хамас, по Европе прокатилась волна манифестаций, волна людей, которые скорее выступали на стороне, ну, не Хамас, но, скажем, Палестины. Мы наблюдаем, что Европа становится, ну, скажем, все более неоднородной национально, причем уже не национально, а, скажем, это люди совсем иной веры, совсем иной культуры. И вот этот слоган «Единство многообразие», он наталкивается на то, что даже в повседневной жизни не так просто уже ужиться. И вот как, на твой взгляд, Европа будет дальше выстраивать свою, может быть, миграционную политику? Будем ли мы платить за каждого непринятого беженца, о чем говорят тоже? Вот на твой взгляд, как это будет?
Ну, давай, во-первых, все-таки, наверное, разделим, потому что, мне кажется, это очень опасно увязывать условно один какой-то военный конфликт, там, реакцию на него, и, допустим, не знаю, там, всплеск антисемитизма, который сейчас наблюдается в Европе, со всей миграционной политикой. Потому что таким образом мы вроде как ставим знак равенства, не знаю, между там мусульманин обязательно террорист или мусульманин обязательно мигрант. Нет. В той же Европе живут мусульманские общины, точно так же, как крестьянские, там живут десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. То есть это очень сложно, симбиозно и очень сложная система, да, чтобы давать такие какие-то, ну, вот, простые оценки или прогнозы. Я бы разделила, да, конечно, безусловно, усиление конфликта на Ближнем Востоке, оно заставило многих европейских политиков вновь заговорить о важности контроля за миграционной политикой, о важности выдворения нелегалов, о, не знаю, необходимости там сокращения приема тех же беженцев. Но как это осуществить на практике? Большой вопрос, потому что на самом деле Евросоюзу не удалось справиться с миграционным кризисом, который возник и в 2011-2012 году. Тогда это преимущественно были беженцы из Сирии, из Афганистана. И ты помнишь, как это было? То есть в нынешнем виде, да, европейская политика строится на том, что по прибытию на территорию Евросоюза мигрант должен запросить право на убежище в той стране, куда он прибыл. Соответственно, люди, которые прибывают из стран Африки или Востока, да, они прибывают либо к берегам преимущественно. Там есть разные маршруты, но преимущественно это либо Италия, либо Греция. Да. И, конечно же, эти страны, их инфраструктура, их там система соцобеспечения, она не справляется с этим огромным наплывом. А второй аспект, да, что наиболее щедрые, скажем так, условия для приема беженцев предлагают как раз-таки страны Западной Европы, а именно там Германия, Голландия, Бельгия. Поэтому этот миграционный поток сам по себе также пытается так немножечко перетечь в сторону Запада, и вот и поэтому возникают эти вопросы, а кто за них отвечает, да, то есть Греция, Италия не могут их принимать, получается, что они едут в более богатые страны, а в это время, значит, страны Восточной Европы, в том числе Балтии, они вроде как стоят с краю и говорят, вообще не наше дело, мы как-нибудь
тут еще победнее.
Да. Ну, вот там какие-то редкие, значит, да, беженцы, которые пытаются, иммигранты, которые пытаются белорусскую границу перейти, тут мы сразу, значит, забор стали строить. А те там и тысячи, десятки, и сотни тысяч, в принципе, миллионы других мигрантов, беженцев, которые проходят по западным странам, нас до сих пор не интересовали. Это, конечно же, с точки зрения всего Евросоюза, ситуация очень несправедливая, да. И то, как в 2011-2012 году страны Балтии и Восточная Европа проигнорировали призыв Брюсселя проявить солидарность, да, и то, как они пытаются делать это сейчас, на мой взгляд, это не сигнализирует о способности Евросоюза к федерализации, евроинтеграции. И тут, конечно, в этом вопросе Брюссель будет предпринимать попытки изменения. Они проходят очень тяжело, потому что, как ты помнишь, мы в нашей одной из первых программ обсуждали, что для многих решений в Евросоюзе требуется полное единогласие всех стран. И, в принципе, страна или блок стран может наложить вето на любое решение. Поэтому в том или ином виде ужесточение миграционной политики будет. Да, придется ли нам платить за каждого беженца, которого мы не хотим к себе принять? Придется, да, то есть либо платить, либо принимать, либо участвовать.
Вот я чуть-чуть подытожу, то есть получится, что Европейский Союз в целом сделает свои внешние границы, наверное, менее прозрачными для беженцев, но если уже беженцы туда попали, то платить за это будут все, грубо говоря. Таким образом?
Тут будут разные процессы. То есть, с одной стороны, явно усилятся те меры, которые касаются выдворения нелегалов. Это для стран Европы важно. Тут тоже можно спорить, кто есть нелегал, кто есть легал, потому что, несмотря на то, что есть международная конвенция о защите прав беженцев, все равно разные страны по-разному оценивают право человека остаться в Европе. Да? То есть Германия более либерально смотрит на это, там те же страны Восточной Европы менее либерально. Да? То есть там ты действительно должен доказать, что у тебя есть какая-то угроза для твоей жизни. Вот. То есть, опять же, что считать активным военным конфликтом, что нет. Да? Там, мы видим тоже очень разные отношения даже к тем же россиянам, бегущим от мобилизации, или сейчас наверняка будет потом какой-то новый поток тех россиян, которые будут попадать под санкции из-за ужесточения законодательства в отношении ЛГБТ в России. То есть страны Европы проводят разную политику, да, но, тем не менее, да, какие-то общие принципы будут, и в первую очередь это будет выдворение, и второе, все-таки, если где-то будут возникать именно предпосылки к кризису, то есть, что как, в какую-то страну прибудет очень много беженцев, мигрантов, называй их как хочешь, потому что у них будут, это будут люди с разными статусами, и страна не будет справляться, то, да, Брюссель будет все-таки пытаться и остальные страны заставить участвовать.
Одна вещь беженцы, одна вещь люди, которые просят, по сути, политического убежища, и другая вещь экономическая миграция. То есть Европейский Союз все-таки, наверное, заинтересован в рабочей силе, иначе бы он не принимал столько людей,
здесь
или нет?
Здесь есть такой
нюанс. И кого он будет принимать?
Да, тут есть нюанс. Дело в том, что как бы по нынешнему европейскому законодательству человек, пока он не получил официальный статус, он права работать не имеет. И это проблема. Потому что, например, даже в Бельгии проводился опрос общественного мнения совсем недавно, и выяснилось, что большинство бельгийцев, они такие как раз считают, что нелегалы должны получить право на работу. Потому что действительно...
Зачем мы их содержим, да, социальные, да, пособия?
Вместо того, чтобы смотреть, как человек ночует где-то в парке в палатке в ожидании, там, пока его документы рассмотрят, да, пусть уж лучше он работает. Ну, это как бы всем хорошо. И обществу хорошо, и стране, и экономике страны хорошо,
и человеку
хорошо.
И, в принципе, человеку тоже неплохо, да.
То есть, поэтому в этом плане, я думаю, что Евросоюзу также придется пересматривать. И более еще есть там, например, второй аспект, там, допустим, это признание дипломов, с чем столкнулись даже украинские военные беженцы, потому что оказывается, что для меня даже было некоторым откровением, когда я узнала, что чтобы гражданину Украины при всех его официальных статусах в Европе доказать свой диплом и получить право на квалифицированную работу, а не просто там уборщиком где-то или продавцом, да, нужно пройти очень сложный процесс нотрификации. Часто, если, например, там, они не могут доказать какие-то, ну, допустим, не знаю, диплом был получен очень давно, или это не европейского образца, есть случаи, когда от людей просят просто из серии переписать заново дипломную работу. То есть так быть не должно. Это,
конечно,
понятно, что это и нечеловечно, и это вредит и экономике, и это мешает интеграции европейского общества, тех самых мигрантов и беженцев, которые приезжают к нам.
Но для Европейского Союза война в Украине в целом стала, наверное, большим потрясением. И, наверное, вопрос о том, будет ли Европейский Союз помогать Украине, он очень актуален. Вот на твой взгляд, как будет развиваться эта ситуация?
Он очень актуален, и такое ощущение, что все-таки многие страны Евросоюза до сих пор не осознали, что это надолго. Потому что независимо, каким будет исход войны, да, приток украинских беженцев меньше не станет. Скажем так, при раскладе, что побеждает Украина, мы, наверное, можем прогнозировать, что какое-то количество людей захочет вернуться домой, но всем ли будет куда возвращаться.
И потом вопрос социально-экономической, да, ситуации в Украине как таковой,
да,
не только военной.
При сценарии, что, скажем так, какие-то преференции получает Россия и часть территории остается за Россией, мы тогда понимаем, что поток беженцев только увеличится, потому что далеко не все украинские граждане захотят продолжать жить на территории Российской Федерации. Так что и в том, и в другом случае украинские беженцы в Европе останутся. В каком статусе это вопрос, это еще будет решаться, потому что сейчас у них временная защита до 2025 года. Да? То есть при этом, давай говорить честно, что не только Латвия, но, в принципе, все страны Западной и Восточной Европы, они постепенно уменьшают свою экономическую поддержку беженцам. И более того, во всякой стране, в каждой стране есть требования по знанию языка, да, то есть конечно. Это не то, что им позволяют делать, что хотите, получать огромные деньги, как, может быть, думают многие жители Латвии, ничего подобного, то есть это гостеприимство, но гостеприимство с некоторыми условиями, да, но я думаю, что Европа должна быть заинтересована в том, чтобы максимально интегрировать этих людей в европейскую экономику, независимо от того, вступит Украина в Евросоюз или когда это произойдет, да, то есть это
но люди, которые находятся на территории Европейского Союза, это реальность уже сегодня, и с этим надо будет что-то делать. Это естественно. Но в целом, наверное, внутри Европейского Союза вообще отношение к военному вторжению России в Украину, наверное, разное. В данном случае я даже не говорю о политической оценке. Я скорее, наверное, говорю о близости. То есть в Латвии это все очень нервно, очень напряженно. Латвия видит естественные ассоциации со своей историей и вкладывается в безопасность. В конце концов, мы оказываемся... Наша граница – это внешняя граница Европейского Союза и НАТО, с Россией, с Белоруссией и так далее. Но вот популярное, к сожалению, слово «усталость», во-первых, усталость, во-вторых, просто понимание, что дальше, граница далеко. Вот у западных стран нет этого, то есть что это где-то там далеко, на периферии, и уже чуть меньше касается нас.
Ну, конечно, нет? Если это было, я думаю, даже изначально в какой-нибудь Южной Европе, Италии, Испания, да, ну, то есть я думаю, что люди там понимают, что российская ракета на них не долетит, в то же время к России там традиционно относились симпатии, много туристов, много местных жителей, кто говорит на русском, как на родном, то есть там не было страха России как такового, да, и поэтому даже нынешняя ситуация, ну, то есть, зато эффект санкций, он виден, да, это удорожание энергоресурсов, это инфляция, поэтому, конечно, Европа расколота, да, по отношению к российско-украинскому конфликту, то есть я думаю, что все осуждают агрессию России, но вот мнение, как себя вести и по отношению к России, и в каких объемах поддерживать Украину, они звучат, там уже есть разнообразие, в том числе, опять же, приход в Словакии правительства.
Позиция Орбана,
да, Виктор Орбан, безусловно. Вот там долгое время в Польше мы видели некоторую отдельную особую позицию, да. И опять же, одно дело, что Польша всячески на стороне Украины, когда вопрос идет там каких-то военных вопросов, а другой момент, там, допустим, не знаю, те же польские дальнобойщики, они не хотят видеть украинских конкурентов на своих землях, да? То есть вот этот вот постоянный стык и необходимость поиска компромиссов между вопросами безопасности, вопросами экономики и общественным мнением. И
то есть телевизор и холодильник.
Да-да-да, телевизор и холодильник осталось общество. Он, конечно же, ну, утомляет Европу, да, и
Ну и по-разному воспринимается в силу исторического опыта,
абсолютно,
естественно.
Такое ощущение, что Европа думала, что это все на полгода от силы на год.
Ну, наверное, то, где, наверное, дальше заниматься прогнозированием бесполезно, это слишком сложная тема, и, наверное, выходов простых здесь не видит никто, и, наверное, это то, что мы будем наблюдать в следующем году, то, что мы будем наблюдать в этом году. Но еще один момент, традиционный, скажем так, союзник старой Европы, будем говорить так, это Соединенные Штаты Америки, которые... И вот отношения Соединенных Штатов Америки и Европы, на твой взгляд, США, Вашингтон всегда упрекали Европу, что она не вкладывалась, например, в безопасность, что гарантом безопасности Европы были всегда Соединенные Штаты Америки, которые грозили пальцем и говорили, вы выделяете слишком мало средств на оборону, в том числе упрекая за это Германию. Сейчас, ну, Европа собирается наращивать оборонную промышленность, собирается больше тратить на вооружение и так далее, что, в общем, естественно, в этой геополитической ситуации, но при этом отношения Европы и Штатов, они экономически не самые простые, наверное. И это вот заклятые друзья, партнеры, союзники, конкуренты. Как можно оценить вот эти отношения? Тем более, что, ну, будем говорить честно, если мы посмотрим на Латвию, то здесь есть влияние и Европы, и Соединенных Штатов традиционно.
Слушай, ну, мне кажется, тут все-таки важно понимать, что между Евросоюзом и США есть особые отношения, которые во многом берут начало еще со времен союзничества западных стран, года Второй мировой войны, да? То есть это
кто же открыл Америку,
да? Ну, конечно, да. И, в принципе, обычно все-таки страны Евросоюза и США имеют схожие позиции по внешнеполитическим вопросам, да. Ну, бывают исключения, например, там ситуация перед войной в Ираке, ну, допустим, в отношении оценки действий России в Украине, тут никаких споров не было, да. Другой момент, что, да, во многом, как сказать, в Европе долгие годы в том же оборонном вопросе существования США и финансовая активность НАТО была выгодна, да. Если сейчас мы даже видим по конкретной ситуации Украины, когда вот там в конце 2023 года США замешкалась с помощью Украине, тут же стал вопрос, что, ну, может быть, Европа даст,
наконец-то,
да? А Европа такая, да, мы не готовы, вообще мы привыкли, что там из Вашингтона деньги приходят, да? То есть в этом плане, конечно же, какой-то пересмотр вот этой модели взаимодействия, он так или иначе будет, да? Ну, особенно если к власти вновь вернется господин Трамп. А то, что касается экономических интересов, они тоже местами союзники, местами конкуренты. То есть, безусловно, Европа уступает, наверное, Соединенным Штатам в вопросах развития IT-технологий, инноваций, тот же искусственный интеллект. И где-то они пытаются сотрудничать, но, например, в то же время Европа там не стесняется активно критиковать какие-то крупные американские международные корпорации, типа Твиттера, да, за нарушение каких-то европейских директив. То есть это будет, и при этом у всех у них будут оставаться внешние враги там, в вопросах безопасности, ну, не враги, скажем так, оппоненты, да, хотя, может, и враги где-то. В вопросах безопасности это, наверное, всегда будет Россия, в вопросах экономики это всегда будет Китай. Вот, то есть поэтому так или иначе им придется между собой
договариваться. Ну, и, безусловно, культурные связи.
Да,
то
да,
им придется Европа открыла Америку, Америка сейчас пытается объяснить Европе, что надо пробудиться от своего такого спокойного существования и так далее. И одновременно это правда, что, скажем, ну, скажем, в среднем житель Западной Европы, мы не будем говорить, наверное, о Восточной, живет лучше, чем средний житель США или нет? Благополучнее общество?
Слушай, ну, это вот как средняя температура по палате. Мы же здесь возьмем среднего жителя где-нибудь там в Нью-Йорке, зубного врача или адвоката, да, я думаю, тут не стоит сравнивать. Вот, но я бы сказала так, это, наверное, очень разная система координат. И, конечно, у Европы очень сильная социальная политика, традиционно, да, если я тебе скажу, что, например, в Бельгии человек может получать пособие безработицы фактически пожизненно. Ты удивишься? Но это так. Вот, или там в том же Брюсселе в пятницу в 3 часа вечера вряд ли ты сможешь дозвониться хоть в одно официальное учреждение.
Мне нравится понятие 3 часа вечера.
3 часа вечера, да.
Вот это
слушай,
мне уже нравится.
Там уже в четверг вечером все друг другу говорят «бон уикенд», так что нормально. То есть понятно, что для американской экономики, где люди пашут тот и до, да, это нонсенс, да. Вот. Но, с другой стороны, наверное, в Америке есть какие-то другие демократические права, которых, может быть, лишены жители каких-то европейских стран.
Но еще один момент. Все последние события, они еще актуализировали вопрос об энергетической политике, о том, что является топливом, в том числе экономики. Традиционно Европа придерживается такого зеленого курса. Это один из главных стержневых направлений деятельности Европейского Союза. Вот сейчас ситуация какая? Вот зеленый курс или дешевое топливо?
Вот, знаешь, тот случай, когда, в принципе, неплохая это, по сути, идея, но была попытка реализовать ее в очень неподходящий момент. Потому что когда кабинет нынешнего председателя Еврокомиссии фон дер Лайен презентовал вот эту зеленую сделку, ну, было понятно, что потребность в этих изменениях в том или ином виде есть, потому что изменение климата происходит. Мы видим, как летом там, во многих странах мира температура воздуха повышается до тех отметок, когда люди уже не выживают, да, или когда там, наоборот, зимой люди замерзают в своих квартирах. То есть мир, природа, да, они все вместе, все требовали сделать хоть что-нибудь. Другой момент, как это была попытка сделать, да, потому что наивная, вот тут, наверное, да, тут был тот самый случай, когда все-таки Европа немножечко оторвалась от реальности, я имею в виду, европейские ньюсмейкеры, да, потому что наивное представление, что сейчас вся Европа пересядет на велосипеды и электрокары, она не отвечала реальности. Хотя потому что Европа очень разная, где-то...
И мы как северная страна, мы все время задаемся вопросом.
Где-то нет.
Мы очень даже наше отношение к велоинфраструктуре, которая нужна, но в январе нам актуальнее снега-то улицы выбирать, на велосипеде не проедешь.
Конечно, и плюс этому, в принципе, так называемая зеленая политика, она во многом, опять же, провоцировала усиление социального неравенства, потому что мы понимаем, что купить электрокар могут позволить себе далеко не все люди, точно так же, как установить солнечные батареи у себя.
Ну, точно так же, как идет разговор о закрытии городов для дизельных автомобилей, потом для бензиновых автомобилей, но извините, я думаю, что Восточная Европа, которая живет беднее, но, мягко говоря, не придет от этого в восторг.
Обобщая, курс был задан верно, да, денег вроде как тоже на это выделено, всякие различные проекты, но, во-первых, помешала, конечно, война России и Украины, когда резко подорожали энергоресурсы, и все-таки стало понятно, что не столько солнечной энергии в нашей Европе, да, чтобы рассчитывать только на нее или ветряков.
И,
да?
Европа – это не только Италия, да, и не только Греция.
Да, то есть система пока не готова работать в полном объеме. Ну и да, пандемия в том числе повлияла, безусловно, когда тоже ты можешь сколько угодно говорить о пользе повторного использования ресурсов, но если весь мир пьет из одноразовых стаканчиков и носит вот эти одноразовые маски, то с точки зрения гигиены,
да, кстати, да, действительно, эффективно. Медицинские маски же нанесли тоже удар по зеленому курсу.
Они очень притормозили, потому что, в принципе, во многом эта политика была на повторном использовании, на важности комиссионок.
А тут маску на 3 часа надел и выбросил.
Я просто помню в Брюсселе те времена, когда там неожиданно появились в кафе железные трубочки, да, то есть для питья, которые, соответственно, мылись и...
Ну, практически как в советском детстве.
Да, мылись и передавали заново. Понятно, что в момент пандемии железные трубочки – это был не вариант. В лучшем случае ты пил просто из пластика.
То есть, получается, уже по зеленому курсу нанесла удар и пандемия, и война.
Ну, то есть, объем пластика, выбрасываемый в природу, конечно, увеличился.
И что дальше?
Ничего, будет поиск компромисса. Ну, конечно, сейчас эта тема никак нельзя сказать, что она там проходит красной линией через предвыборные кампании. В том или ином виде зеленую сделку будут продвигать, будут ее лоббисты, ее оппоненты. Ну, просто хотя бы даже потому, что уже какие-то инвестиции сделаны, и проекты работают.
Ну,
да?
Наверное, лоббисты зеленого курса – это несчастные люди, доходы которых очень зависят от прогноза погоды. Вот я просто подумала, что это люди, которые должны...
Не каждый... только, потому что все равно...
Я шучу в определенной степени, но холодная зима, она всегда, скажем так, ну, такой неприятный сюрприз, наверное, для тех людей, которые...
Да, ну и когда, знаешь, у тебя летом там плюс 40 в каком-нибудь крутом европейском городе, где у жителей нет кондиционера в квартирах, да, люди там просто реально умирают от того, что они не могут перенести жару. Это тоже вопрос, как с этим жить. То есть так или иначе, зеленая сделка, она все равно повлияет, наверное, на стандарты строительства, да. Вопрос энергоэффективности, он будет актуален для всех. И, кстати, это с точки зрения экономики выгодно.
Латвия сможет, но... получить что-то от Европы, чтобы, наконец, реновировать советское жилье.
Да, конечно,
реновировать
есть программа Еврофонда, она уже получает очень много, да, то есть в другой момент готовы
как
наши жители.
Как мы этим распоряжаемся?
Даже не только распоряжается, потому что во всех этих проектах предполагается, что часть финансирования все-таки идет со стороны
жильцов
страны, и часть идет со стороны непосредственно жителей или бизнеса.
Ну, и мы знаем, что происходит, когда люди не могут принять решение о том, чтобы, поменять дверь в подъезде.
Здесь будет как раз-таки опять очень важный вопрос компетенции национальных политиков, как они будут объяснять людям важность этих мероприятий.
Нет, никаких принудительных мер, возможно, которые будут законодательно обязывать жильцов, приводить в порядок свою недвижимость.
Или наоборот, на это, поддержки.
То есть и кнут, и пряник.
Да, конечно,
то, что
конечно.
Жилищная политика должна, и реновация старого жилого фонда должна стать приоритетом, но уже так прозвучало со стороны правительства. Очень интересно, как это будет развиваться в этом году.
Ну и то же самый вопрос, допустим, уменьшение количества автомобилей в центре города. Он все равно актуален. И он просто актуален для Риги, как для города, потому что у нас огромные пробки. То есть, что с этим надо делать? Как-то надо пересаживать людей на общественный транспорт?
Но, наверное, все-таки, если мы говорим даже о зеленом курсе, для нас, во-первых, как для северной страны, во-вторых, как страны постсоветской, для Риги, как для города, в котором большинство людей живет в многоэтажках еще того периода, наверное, актуален вопрос жилья, а не только, превращение всего в велосипедные дорожки, поскольку я не ставлю под сомнение велодорожки, я не ставлю под сомнение то, что нужно, наверное, закрывать центр города для автомобилей, но для этого надо создать объездные пути. Наверное, вот мы немножко так более реалистично можем относиться и приспосабливать вот эти европейские возможности к своим климатическим особенностям, к своим социально-экономическим потребностям. Потому что складывается ощущение, что у нас не всегда у местных политиков есть вот эта привязка к реальности, что мы грезим метробусами, условно говоря, а нам надо, утеплить дом 602 серии. Это более актуально.
Безусловно. В этом плане, если смотреть на, как мы с тобой сказали, факторы войны и ковида, которые повлияли на зеленый курс, то есть, может быть, оно в итоге-то будет все и к лучшему. То есть, если изначально эта зеленая сделка задумывалась как очень какая-то агрессивная активное мероприятие, вот там к такому-то сроку
сократить выбросы
СО2, да-да-да, понеслось. То сейчас всем понятно, что никакие сроки, по крайней мере, никакие показатели, по крайней мере, к тем срокам, которые были заявлены изначально, скорее всего, достигнуты не будут, но это дает нам время на то, чтобы подумать, и на том, чтобы действительно адаптировать максимально под наши обстоятельства. Так что тут мы выигрыши.
Да, но здесь вопрос экономических и финансовых возможностей Европейского Союза, и не только нас. Мы, к сожалению, внизу этого топа успешности европейских стран. Это возможности и больших стран, которые понесли потери. Вопрос, сколько мы будем получать фондов, к которым мы очень привыкли, мы подсажены на эту иглу. И вопрос, насколько закончилась эпоха вертолетных денег, а похоже, она закончилась, потому что уже Латвии за дефицит госбюджета показали желтую карточку, что все-таки почти 3%.
Нет, и не только Латвии, да, давайте скажем.
То есть, скажем так, это желтая карточка, что все-таки это многовато. И вообще, насколько экономика Европейского Союза в целом, больших стран, таких как Германия, которая все-таки является, наверное, основным донором, пострадала в результате всех последних событий, и все-таки пандемия требовала огромных вложений. То есть это были вертолетные деньги, необходимость платить пособия по простою и так далее. То есть вот насколько Европейский Союз сейчас может тратить?
Не, ну, конечно, сейчас экономика Европы в стагнации. Вот, безусловно, она пострадала и пандемией, так или иначе, последствия военных действий на территории Украины, там, либо в виде санкций, либо в виде там, сокращения сотрудничества с российской экономикой, они ощутимы. Да? Вот, но я тут, у меня как раз-таки нет пессимизма, я, наверное, придерживаюсь того мнения, что все-таки экономика всегда циклична. Есть спады, есть рост, есть падение. Да? И в том или ином виде Европа переживет и нынешний. Даже не могу сказать слово кризис, потому что, мне кажется, все время кризис последний. Сколько помню, все время про какие-то кризисы говорим. Но Европа выстоит, да. То есть я очень позитивно оцениваю все-таки, например, то, что Европа взяла под свой козырек социальную политику в странах-участницах, потому что нужно защитить самых незащищенных, малообеспеченных, нужно защищать права и интересы детей, нужно защищать права людей с инвалидностью, которые не могут полноценно участвовать в рынке труда. То есть это необходимо, и все-таки и какие-то сподвижки во всех этих направлениях есть. И опять же, в том, чтобы, если мы говорим про экономику, экономика развивается, когда в ней много акторов, то есть когда много есть предложение рабочей силы, когда нету каких-то административных или, опять же, гражданских барьеров для приезда мигрантов, да, для людей с идеями, для каких-то запуска стартапов и инноваций. То есть в этом плане как раз-таки вот эти самые европейские ценности, о которых мы с тобой так вот много говорим в наших выпусках, да, о том, что все равны, все имеют право участвовать в экономике, все имеют право работать и приносить пользу, они важны, и хорошо, что они есть. Да. Так что если Европа не откажется от них, не будет строить искусственные границы, не будет заниматься протекционизмом своих рынков, потому что соблазн этот есть, и мы это тоже видим. В любом кризисе первое, что пытается делать любое национальное правительство, даже неважно, о чем речь, там, дефицит это лекарств или это защита там, интересов местного бизнеса, это вот защитить свое.
Не, ну, Европейский Союз это в целом такой бесконечный компромисс между вот этим национальным протекционизмом и общими интересами.
И общим рынком.
И вот этот момент между национальным законодательством и общеевропейским законодательством. Но все-таки ты затронула тему социального неравенства. То есть, насколько я понимаю, Европа идет по тому пути, при котором она пытается установить некую нижнюю линию, вот ниже которой падать нельзя. То есть, возможно, она не будет выражаться в конкретной сумме, но, возможно, в некой формуле начисления пособий, пенсий.
Это социальный стандарт.
Да, некие социальные стандарты, ниже которых то вот то, что, наверное, в русском языке такое устоявшееся выражение, которое ниже плинтуса. Вот этот плинтус, видимо, будет установлен, и ниже падать будет нельзя. Я правильно понимаю вот эту ситуацию?
Ну, то есть, курс на это. Сейчас этот стандарт уже существует в вопросах минимальных зарплат. Есть дискуссия о том, что нужно установить такой же стандарт для минимальных пенсий. Отдельно продвигается идея детские гарантии, то есть, ну, о том, что, в принципе, каждый ребенок, живущий в Европе, должен иметь там право там, на бесплатную медицину, горячий обед в школе и так далее, и так далее. То есть, по пунктам. Условно, не оговаривается меню этого горячего обеда, но он должен быть, так? Тут мы можем передать привет Рижской Думе, которая все равно пытается сортировать детей в зависимости от места прописки, да, достоин он бесплатного обеда или нет. То есть, нет, в понимании Евросоюза какой-то общий пакет для ребенка должен быть, и никакие национальная политика не должна на это влиять. И мне кажется, это то же самое там, с людьми, людей с инвалидностью. Да? Мне кажется, это очень хорошая тенденция. Ее вот, я вся, вот в этом плане
но да, она давай больше Европы. Да, то есть это как бы, ну, то есть это бесспорно хорошая тенденция, но одновременно она, мне кажется, даст, ну, скажем, европейскому руководству условному, она, мне кажется, даст и возможность для маневра политического. Потому что даже если мы говорим о тех же беженцах, о тех же мигрантах, потому что как бы это позволит, ну, скажем, если сейчас там Восточная Европа сама не хочет видеть, может быть, мигрантов в силу своей консервативной политики, а сами мигранты не очень хотят оставаться. Мы, собственно говоря, по беженцам украинским видели, как они стремились в Германию, более богатую, более дающую больше социальной гарантии. Но, наверное, если будет вот нечто, ниже чего падать нельзя, касающееся разных сфер жизни, то, наверное, вот эта внутренняя миграция в Европе, она тоже станет, ну, может быть, чуть более плавной со временем. Выровняется то, что социальное выравнивание социального неравенства потянет за собой и какое-то экономическое, ну, это миграционное.
При благополучном сценарии, безусловно, даже давай посмотрим, например, соседние Литвы и Эстонии. Эстония в меньшей мере, а Литва же в свое время пережила огромный поток именно эмиграции. Но по мере того, как рос ВВП, по мере того, как повышались зарплаты, да, улучшались условия жизни, люди возвращались. Потому что, наверное, все равно выбирают между работой где-нибудь в Ирландии на клубничных полях, да, и жизнью в родном Вильнюсе, который там хорошеет с каждым годом. Но люди предпочитают родину. Так что тут будет конкуренция между странами, конкуренция за людей, и она и есть уже сейчас, да, и это правильно. Другой вопрос, насколько латвийская национальная политика сейчас конкурентоспособна вот в этой гонки за... И опять же, кого мы будем привлекать? Да? Мы можем бороться за квалифицированный персонал, за айтишников, за стартапы. Да? Мы можем предложить, например, этим людям качественное образование на английском языке для их детей. Да? Мы можем предложить доступные медицинские услуги, еще что-то.
Нет, ну это вопрос, да. Еще один момент, что вот это вечно...
Насколько наша языковая политика открыта к этим людям?
Ну, собственно говоря, конкурентоспособность каждой страны ЕС – это отдельная тема, и, в общем-то, наверное, для Латвии до сих пор это такая большая боль, что мы отстаем даже от Литвы и от Эстонии, об этом говорят все чаще, на заседании правительства уже вдруг вздыхает. А почему это вот, почему это Литва к нам поезд-то пускает, а не пассажиру Вилценс, Виви теперь? То есть, вот почему получается так, что да, мы будем ездить в Вильнюс, но почему получается так, что мы отдали литовцам бизнес? Вот действительно, почему? Но вот вопрос...
Но это точно вопрос не к Брюсселю.
Нет, это вопрос не к Брюсселю. Это вопрос, ну, то есть...
Национальному правительству, муниципальным властям и так далее.
Да, ну, то есть, вот здесь вопрос, насколько каждая страна, вот при всех тех глобальных вещах, о которых мы сегодня говорили, насколько каждая страна сможет, скажем так, себя проявить в том числе.
То есть, конечно, чисто формально, даже если мы говорим про распределение еврофондов, все-таки политика Евросоюза сводится к чему? Что вначале к преступлению в организацию, да, стране полагается больше денег, чтобы она подтянулась под среднестатистический европейский уровень.
А сейчас
уровень. Потом она будет уменьшаться.
Сами.
И более того, если появятся новые участники там в лице Украины, да, Грузии, вот, которым будет нужна поддержка гораздо больше,
вот
чем нам
сейчас. Вот это тоже очень интересно. Мы главные сторонники расширения Европейского Союза, и одновременно на самом деле мы должны будем повзрослеть. Когда в семье появляются младшие дети, надо учиться самому чистить зубы, да, и как бы ходить самому в школу, содержать себя постепенно и так далее. То есть получается так.
Именно так и будет. Ну, в принципе, даже в контексте вопроса о принятии Украины, допустим, премьер-министр Эстонии, да, госпожа Каллас, она еще там, в 2023 году сказала, что да, Эстония готова видеть Украину, и вплоть до того, что мы готовы даже отказаться там, от еврофондов, от всех или отчасти. Как я помню, латвийские политики таких заявлений не делали.
Латвийские политики, мне кажется, вообще скрывают пока вот эту перспективу от своих избирателей.
То есть, опять же, я не знаю, что думают про это жители Эстонии, да, и эстонские бизнесмены, да, но тем не менее, вот, по крайней мере, сам этот тезис, что, в принципе, придется чем-то пожертвовать ради расширения Евросоюза, да, он уже, да, звучит.
Ну, пока у нас, мы, видимо, немножко так стараемся скрывать это от избирателей, чуть провинциально держимся, оставаясь на уровне политических лозунгов, но в целом расширение Европейского Союза будет дальше? Вот на твой взгляд, сроки какие расширились же колоссально, и, наверное, до сих пор не переварили.
Вот я хотела сказать, что не переварили, да. В политическом плане, конечно, курс на расширение, он как бы верен, да, он говорит о том, что с организацией все в порядке, она не умирает, и вот мы даже готовы привлекать в свою секту новых членов, да. Но вот с точки зрения как экономической, да не только экономической, наверное, и вот каких-то общекультурных каких-то настроений, не знаю, да. То есть абсолютно понятно, что при всех тех лозунгах, которые сейчас звучат в отношении, там, слов поддержки в отношении Украины, на практике этот процесс будет долгим, технически, да, и блокировать его будут потом не только Виктор Орбан, но и многие другие, просто по другими причинам.
Но да? Я бы сказала еще одну вещь. Я очень хорошо как помню, какой была длительная подготовка вступления Латвии в ЕС. Да, мы причесывали свое законодательство, как Сейм работал просто как машина для голосования по вычистке законодательства.
Для самой страны кандидата это, в принципе, хороший процесс. И опять же, даже когда вот, ну, там русскоязычные многие говорят, вот, Евросоюз ничего не делает, чтобы помочь там, защите прав русскоязычных. На самом деле, очень важные изменения были приняты именно на стадии подготовки к вступлению в ЕС, потому
включая,
что это было одно из условий.
Я думаю, открытие окон натурализации.
Много-много, да, там какие-то, не знаю, языковые курсы, еще что-то, да, то есть пока вы член, пока вы не член, наоборот, пока вы кандидат, да, на вас смотрят с лупой. Да. Вот проблема начинается, когда вы вступаете, и тогда вроде как вы равноценный участник, но вам никаких особых претензий предъявлять нельзя, там, если вы только совсем уж там не маленьких младенцев не едите по утрам. Вот. А вот на самом деле, поэтому само по себе кандидатство, да, для стран, неважно, будут то балканские страны, Украина или Грузия, это хороший фактор. Это действительно значит, что так или иначе эти регионы станут немножко ближе к Европе, мы будем лучше понимать, понимают друг друга. Но то, что касается вот именно непосредственного расширения, ну, и вот тот редкий вопрос, где я, наверное, немножко евроскептик, у меня есть сомнение, что оно будет быстрым и что оно будет легким.
Понимаю, но, наверное, для Латвии это еще повод задуматься о том, что, ну, нельзя быть так долго только младшим братом, который пользуется благами, но не всегда хочет нести ответственность за то, что относится к зоне национальной политики,
да,
скажем
конечно.
Так. Вот это тот момент, который, наверное, тоже будет
сейчас
осознаваться.
В принципе, да, и даже тот момент, что, например, какими-то вопросами, может быть, Латвия может поделиться с Украиной там, своим опытом или еще что-то. Почему, почему нет? Да?
Там, но это позиция Украины. Немножко такого все-таки старшего брата в этом вопросе. И это тоже, ну, наверное, ключевой вопрос – это ответственность. Да. К которому мы возвращались, говоря о том, как в том числе искать компромисс между там, интересами Европейского Союза и своими национальными, и за что несет ответственность именно национальное правительство. Мы понимаем, что это вопрос умения пользоваться возможностями, в первую очередь. Наверное, на этом мы сегодня завершимся. С вами был подкаст портала Delphi «Шоу Шумана». Мы подводим итоги 20-летнего членства Латвии в ЕС. Мы рассказываем о том, что такое для Латвии быть частью Большой Европы. Брюссель ближе, чем мы думаем. А выборы в Европарламент состоятся 8 июня 2024 года. Звукорежиссер Эмил Сестулис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, авторы и ведущие Александра Полищук и Данута Дембовская. Оставайтесь с нами.